Заранее хочу сказать, чтобы потом не забыть, но, разумеется, это самая такая сильная тема. Мистерия воскресения. Мы уже находимся в мистерии воскресения до сошествия Святого Духа, до Вознесения, так что очень значительные вещи надо сказать относительно воскресения. Дотер особенно подчеркивает, что самое значительное, самое возвышенное человек должен изучить именно в 20-м столетии. Это есть идея свободы. Огромнейшее значение придает доктор именно этой идее свободы, и что очень трудно понять, особенно в какой сфере? В сфере исторического становления. Это очень трудная тема, и люди так сильно привыкли воспринимать историческую необходимость, что здесь очень трудно вклинивать именно идею свободы. Ну, вы знаете эту мысль, что Первая мировая война не обусловлена тем, что происходило в 1913-м. 1912-го. Это не причинно-следственные явления, и материалист, и человек науки именно это хочет внедрить в наше сознание и тем самым поработить идею свободы в этой области. То, что человек вообще с утра до ночи человек живет в свободе, и то, что он хочет, то и осуществляет. Как он понимает, и никто не мешает, правильно? Ну, вот ты хочешь пойти, выйти и так далее. Это все. Но есть понимание свободы в простейшем смысле, есть понимание свободы в историческом становлении. Это особенно трудно преодолеть, потому что здесь нужно познавать самые такие значительные идеи, и без фундаментального изучения этих вопросов невозможно разрешить. Человек обычно думает и хочет быть знатоком во всех этих сферах. Например, он очень хорошо, он думает, что он хорошо знает именно свободу, необходимость и так далее, закономерность. Без фундаментального изучения этих вопросов невозможно решить эти вопросы. А человек хочет простейшими идеями преодолеть эту самую трудную идею. Поэтому мы много говорим об этом, в особенности в последней лекции, и это очень значительно. Мы высвобождаемся действительно, душа должна стать свободной, душа должна прорваться к свободе, а без правильных мыслей, без правильных понятий это не осуществимо. Потому что мы же бодрствуем днем в понятиях, в мышлении и в органах внешних чувств. Как мы воспринимаем нашими глазами, ушами и так далее. И то, что мы мыслим, мы здесь бодрствуем, здесь мы должны достигнуть именно истинной свободы. Есть простейшая свобода, свобода анархии, свобода армянская и лицеферическая, но есть истинная свобода. Поэтому истинную свободу мы должны мыслить именно в историческом становлении. В нашей судьбе это уже очень трудно. Да? Мы обычно думаем, что наша судьба уже оформлена серафимами, закреплена духовной мудрости, ангелом, и это мы осуществляем на земле. Да, это с одной стороны так. Потому что мы подвержены необходимости, это действительно большая реальность, но мы и свободны. Вот где мы свободны, где мы обусловлены необходимостью, закономерностью, это мы должны очень хорошо разграничить, и тогда мы вырываемся из уз закономерности, и тогда действительно начинаем жить и дышать в свободе. А это очень трудно, дорогие мои. Если бы это было так легко, тогда не было бы всех этих катастрофических явлений. Война, природные бедствия, личные бедствия и так далее, и так далее. Да? В историческом становлении мы видим очень много несправедливости, очень много бедствий, да? И все это объяснить из свободы, это колоссально трудно. И здесь тоже у нас наши молодые друзья и так далее, очень трудно им это преодолеть, хотя уже много лекций прошли и постепенно преодолевается. В чем заключается эзотерическая тайна? Вот мы об этом поговорим, потом поговорим обязательно о воскресении, о идее воскресения. И посмотрим, сколько успеем, да? Дорогие мои, мы знаем очень простейшую истину. Человек состоит из физического тела, материального тела, астрального тела и я. Ну, это совершенно общее, да, астральное понимание. Но если мы ответим на сам вопрос, так, например, человеку 60 лет, это не значит, что его эфирному телу, его астральному телу, тоже 60 лет, и его божественному я тоже 60 лет. Это касается только физического тела. Когда человеку исполняется 60 лет, 70, 80 и так далее, да, мы должны, исходя из эзотерики, то есть из совершенно реального, не в иллюзии память, а совершенно точно сказать, что это только его физическому телу столько лет, сколько он считает себя. Но это не касается ни астрального, ни эфирного и ни я-существа. Потому что они, все эти четыре тела наши, развиваются с разными скоростями. Быстрее всего развивается физическое тело, ему 60 лет, да, действительно, ему 60 лет. А астральному телу уже другой возраст, эфирному тоже другой возраст, и тем более медленнее всего развивается я. Это наша вечная природа, это наша вечная сущность. Оно развивается у человека очень-очень медленно. И сколько? Эзотерически говорит доктор, что 1/4 возраста – это есть возраст я. Если человеку 60 лет, то 1/4 сколько будет? 15, да? Половина будет 30. Это возраст астрального тела. Потом еще медленнее развивается, и 1/4, значит, когда человеку 60 лет, его божественному я всего 15 лет. Это 15-летний юноша. Это мальчик. А если возьмем 28-летнего человека, то его я 7-летний мальчик, 7-летнее молодое существо. И это божественное существо. И там мы абсолютно свободны. А остальные 3/4, дорогие мои, мы подвержены необходимости. Земная реальность, земная материальность давлеет на этой 1/4. Значит, мы осуществляем свободу только в 1/4. И мы можем только осуществить в 1/4 нашу свободу. Остальное все подвержено, как я сказал, именно материальной необходимости, закономерности. И там господствует наука. Причинно-следственное явление. В остальном, то есть какое остальное? 1/4 в нас есть божественное, свободное, действительно свободное, и, разумеется, оно вечной природы, и в сущности почти не инкарнируется в земном сознании. Почти. Дорогие мои, доктор говорит, и мы должны повторить след за ним. Когда перед нами стоит 60-летний человек, его божественному я всего 15 лет, доктор говорит, что мы должны это воспринять как чудо, как чудесное явление на земной жизни. Человек 60-летний уже в возрасте, уже старик почти, да? И уже старик, да? А его божественное я всего 15 лет. И эфирному телу, и астральному телу все меньше и меньше. И поэтому, дорогие мои, мы должны вспомнить удивительные сочетания. Там, где мы действительно находимся в свободе и в божественном, там мы должны особенно работать, чтобы подкреплять именно чувство свободы и чувство божественного развития. Остальные 3/4 мешают нам осуществить свободу. Там господствует причинно-следственное, а здесь господствует чудо. Если мы, вот что принес наука? Наука принес то, что от нас отошло вот это самое большое удивительное качество. Воспринимать чудеса. Мы уже постепенно привыкли причинно-следственному восприятию. Мы привыкли, что вот на Земле все совершается, причина, следствие и так далее. А вот воспринять как чудо, мы это уже постепенно отвлекаем. И этому очень сильно способствует именно наука. Наука хочет, чтобы полностью убрать слово «свободу» и только насадить именно причинно-следственное явление. А чудеса воспринимаются только тогда, когда мы не видим никаких причин. Никаких следствий, причин и следственных причин. Мы воспринимаем только явление, явление божественное. Вот перед вами 7-летний мальчик, в сущности, его божественное я. А он уже седые волосы, морщины и так далее, и так далее. Да? Я определяю физическую немощь и так далее. Да? Это мы должны воспринять как истинное чудо. Но для этого нужно, разумеется, эзотерическое развитие. А эзотерическое развитие, само собой, разумеется, происходит через духовную науку, через 8.32. Я хочу классическое определение вам сказать. Мы из 9 главы «Философии свободы» знаем, как определяется интуиция, то есть чистая мысль. Я хочу это присоединить с духовной наукой. Обратите внимание. Духовная наука, о чем говорю? Только о духовном мире, да? То, что мы читаем в лекциях, мы читаем то, что протекает чисто духовно, правильно? Древний Сатурн, на физическом плане его нет. Древнее Солнце, со своими эпохами, рундами, глобами и так далее, все это же чисто духовно. Значит, обратите внимание, протекающее чисто духовно. Сознательное переживание, чисто духовное содержание, это и есть антропософия. Антропософия – это чисто, протекающее чисто духовно. Так доктор определяет чистые мысли, чистые импульсы, да? А это, если мы обобщим полностью, у нас получается, что то, что протекает чисто духовно, это антропософия. Нам надо сознательное переживание, сознательное восприятие этого течения в чисто духовно. Тогда у нас получаются чистые мысли, чистые импульсы, отсюда притекает идея свободы. Но, как говорится, и в прошлый раз я думал, что мы об этом тоже поговорили, но хочу сейчас подчеркнуть. Как бы чистыми ни были бы мысли, мотивы, наша воля не черпает импульсов от этих чистых мыслей. Воля должна быть совершенно свободна от постороннего воздействия. Если что-либо воздействует, пусть даже самые хорошие, если воздействует на нашу волю, тогда у нас не получается свободное волевое действие. Доктор помогает в этом, знаете как, посмотрите на зеркальное отражение. Вот то, что вы видите в зеркале, да, представьте, что вы видите чистейших мыслей. Вот эти чистые мысли, они не воздействуют, не принуждают нашу волю. Мы вот видим чистые мысли, но это одно. А другое, когда человек из самого себя начинает волить. Но присоединяет те мысли, которых он считает правильными. Но эти правильные мысли никогда не должны воздействовать, принуждать нашу волю. Вот вам чистая идея свободы. Когда мы действуем так, что на нас никто не воздействует, даже самые прекрасные мысли, это мы должны создать волевой импульс. Но, разумеется, употребляем при восприятии именно чистых мыслей. Откуда притекают эти чистые мысли? Вам уже ясно. Эти чистые мысли притекают из духовного мира. Мысли, которые рождаются из физического тела, из природы, они принуждают. Это у них такая волевая характеристика. Все мысли, все чувства, все эмоции, все страсти земного порядка, они воздействуют, и меня воздействуют. И принуждают, и хотят принудить нашу волю, наши действия. Это является несвободным. А свободные мысли, свободные чувства, когда они рождаются из духовного мира. Но посмотрите, доктор говорит, что для этого совершенно не нужны ясновидческие способности. Чистые мысли духовного порядка, духовного качества, они проникают в наше сознание без ясновидческих способностей. То есть каждый человек может принять именно мир имагинации, инспирации, интуиции, не имея ясновидения. Тогда эти мысли в нас проникают как понятия, но как плод фантазии. Это характеристика тех понятий, которые рождаются и как бы, якобы из фантазии, это мир инспирации, интуиции, магнитации. Духовный мир проникает в наше сознание, приносит нам ясновидческие идеи, но без ясновидческих способностей. Это наши правильные понятия, моральные понятия, чистые идеи, которые у нас воспринимаются как плод фантазии. Это эти понятия, это плод якобы фантазии и есть чистые мысли, которые не принуждают, но предрасполагают. Как врачи говорили, звезды не принуждают, но они располагают, предрасполагают. Ты хочешь – бери, не хочешь – пожалуйста. Они не должны воздействовать на нашу волю. Это очень значительная идея, и мы должны знать, в чем заключается свобода человека. Свобода чисто земного порядка – это все понятно. Можно сказать, что это хаотическая свобода, как хотите, да, все равно это свобода. Но есть истинная свобода, которая рождается именно из фантазии. То есть за ними стоят чистые ясномические способности. Но без, как я говорю, без ясновидящих способностей. Это очень важно, дорогие, потому что обычно говорят, вот у меня нет ясновидений, я не могу принимать божественные духовные импульсы. Неправильно. Мы способны. А почему способны? Вот от чего и начала сама Наталья. У нас соединение сюда, с этой стороны, физическими, с этой стороны божественными. А граница проходит в нас. Если мы душевно смотрим в сторону Божественного, мы можем принять чистейшие мысли, не имея сновидения, потому что оно в нас находится. Если было бы вне, тогда нам непременно нужно было бы ясновидение. Поэтому так как граница духовного мира и граница физического мира, оно находится в нас, то мы в какую сторону смотрим? Если мы не смотрим на сторону физического, мы принимаем причинно-следственные явления, мы в закономерности, и эта закономерность давлеет и не создает свободное действие. А если мы смотрим в сторону Божественного, которое в нас находится, мы можем принять чистейшие мысли, ясновические мысли, которые нас оседают как по фантазии. Поэтому доктор говорит, моральные фантазии есть условие нашей свободы. Если мы не принимаем Божественных мыслей, мы не можем осуществить действие, осуществить свободу. Но, как я сказал, эти божественные мысли не должны давлять на нашу волю, на нашу свободу действия. Воля в нас сама из самого себя должна родиться, потому что в нас божественное находится. Не надо нам искать куда-то, где-то. Божественное в нас, человеческое земное в нас, и мы должны в этом разобраться. Это, так сказать, предварительные слова, которые мы очень хорошо должны осознать. Значит, божественный мир освобождает нас, а физический мир детерминирует, ставит какие-то условия и цепочки физической следственной порядки. Но теперь вот что очень трудно, дорогие мои, и надо очень много раз часто подчеркивать это. Значит, если мы живем чисто земным сознанием, мы не можем вырваться из необходимости, из закономерности, из детерминизма, потому что это и мир есть, пространство, мир ограничивается. И это давление на наше сознание. А если мы смотрим в сторону духовного мира, то мы должны сказать совершенно другое. И это другое очень трудно для понятия, для понимания времени. В чем это заключается? Заключается это в том, что в божественных мирах не существует никаких причин. Я это один раз уже сказал вам, и сейчас опять повторяю. В божественном мире мы видим только следствия, только явления. Поэтому каждое божественное явление, каждое божественное свершение – это лишь чудо. Чудо, которое не имеет никаких причинно-следственных явлений. И чтобы нам помогать в этом отношении, я скажу так, дорогие мои. Божественный мир действует, исходя не из закономерности, а из бесконечной благодати, из бесконечной свободы, из бесконечного милосердия. Там нет причины следствия. Вот пример, ты сделал что-то плохое, потом прибавил что-то плохое, ты должен получить два плохих действия, да? Божественный мир это все стирает и дает тебе только доброе. А где причина? Здесь нет. При следствии нет никаких причин. Это все божественный мир умиляет, как ненужное. Если тебе это не нужно, божественный мир дает тебе только благодать, прощение, милосердие и бесконечную любовь. Поэтому, если мы будем считать, дорогие мои, это с одной стороны очень легко, а с другой стороны очень трудно. Если мы не будем считать, что божественный мир – это мир правосудия, причем неуклонного правосудия, то тогда там нет любви. Там есть только закон за закон, око за око, нарушил, пожалуйста, получай. Это на земле так происходит. В духовных мирах есть только чудо. И мы должны научиться воспринять, что божественные явления, они не имеют никаких причин, потому что это происходит от милосердия, от благодати. Благодати нет, один плюс, один есть два. Там нет этой, закономерности. Если там была бы такая закономерность, то вообще не существовало бы свободы. Свобода существует благодаря тому, что где-то в каких-то мирах существует абсолютная свобода. А это есть мир чудес. Мы должны воспринять божественный мир как мир чудес. Вот это учит доктор, дорогие мои. Этому никто не учит, кроме доктора. И никто не может об этом говорить, дорогие мои. И это очень интересная, это очень значительная тема. И если мы это освоим, вы почувствуете, да, что вы будете дышать свободно. Потому что вы соприкасаетесь с миром свободы. А для этого нужно правильные мысли иметь. Мы должны знать, на земле доминирует, господствует только закон. Все. Закон дан через Моисея, да. До этого не существовало свободы, дорогие мои. Вот в чем суть. А с мистерией Божьей, с рождением Христа, приносится нечто такое, которое сравнено только с чудом. Теперь обратите внимание, почему историческое становление понимается очень трудно в сфере свободы. Доктор говорит удивительнейшие слова, и мы должны научиться понимать. Учиться понимать, дорогие мои. Они, как некоторые, сразу моментально критикуют, что это непонятно, это очень сложно, это неправильно и так далее. Да? Доктор говорит, Христос мог и вообще не прийти на землю. Первая мировая война могла вообще не свершиться. Вторая, и все бедствия, или не бедствия, могли вообще не. Почему? Потому что существует свобода. Духовный мир правит из свободы, а не из закономерности. Но, дорогие мои, мы же должны понять, где граница закономерности. Когда мы что-то совершили, это уже рождает свои последствия. Итак, значит, здесь нельзя сказать, что я что-то плохое сделаю, я вообще освобождаюсь от последствий. Нет. Здесь причинно-следственное протекание. Но это земное протекание. Это на земле совершается. Вот что мы должны сказать. А на небесах и с небес протекает только чудо, только свобода, и свободы милосердия, и свободы благодати. И вершине, надо сказать, любовь. Посмотрите, 13 глава нам о чем говорит, первая строка. Возлюби своих до конца возлюбил. Значит, он правит человечеством, своим человечеством, в любви, причем в совершенной любви, понимаете? Это действительно, это для тех, которые веруют, божественные люди, а которые не веруют, как мне тебя сказали, материалист как смотрит, материалист как смотрит на воскресенье. Как мираж. А как смотрит на вознесение, как конец миража. Очень удачное слово имя Бога. Мне это нравится, очень выражение. Божественным это мир. Христос является воскресшим ученикам. Это мираж, материалист думает. А вознесение, как говорили, это конец миража. А не видно Христа. Заметьте, хороший юмор очень. Да. Одним словом, что я хочу сказать. Христос рождается из совершенной чистоты и из совершенной свободы. Обратите, если Христос рождается из закономерности, он не принес бы свободу. Так как он пришел из свободы, из свободной воли, а тому он приносит свободу. Иначе тогда все было бы обусловлено. Христос пришел с закономерностью. Из закономерности. Почему? Отец сказал, а ну пойди, и пусть тебя распинают там, ты умри там, и потом воскрес. Он это совершает, как завещание отца, но совершает из свободы, из любви, из милосердия. А не потому, что ему сказал отец, я должен прийти здесь, закономерность, подчиниться закономерности. Омовение ног, я об этом говорил вам. Господь как омывает ноги. И потому что он должен был, или из любви он это делает, да? Уже ясно, да, дорогие мои? Это мы должны... Христос приносит именно милосердие, милости хочу, а не жертвы. Милосердие приносит. Приносит любовь, сострадание и все прощения. Тогда приходит импульс свободы. А если есть причина и следствие, и в этом мы, тогда нет никакой свободы. Христос потому, доктор говорит, Христос мог им вообще не прийти. Он из свободы, из любви приходит. А не потому, что он должен был. Поэтому недавно один мой друг поставил вопрос. Но было же пророчество, то Христос должен прийти. Будут распинаться, там еще получат 3 раны, 5 ран. Так. Это же все было уже как необходимость оформлено. Да, но это совершается из свободы. Это совершается из любви. Древние пророки говорили, Христос должен прийти, Мессия должен прийти. Но этот приход совершается из свободы, из любви, из милосердия. А не потому, что кто-то сказал, напечатал и должен это исполнить. Это очень важная идея. И вы не должны забывать, иначе вы запутаетесь в этом, дорогие мои. Значит, исторически то, что совершается, оно должно совершиться. Но как? Кто? Чем это совершается? Вот это важно. На земле совершаются закономерности кармические, да. А сверх этого, сверх закономерности кармической, приходит свобода, милосердие. А почему в Евангелии говорится, кто больше любит, тому больше прощается? Вот здесь есть закономерность. А и нет, вообще нет. В духовных мирах нет ни капли закономерности. Там есть, если ты не нуждаешься, чтобы тебя там наказали, Господь, снимается это все. Потому что Бог милость, милосердие. И причем, я часто привожу вам, Бог без меры дает духа. Без меры это уже свобода. Уже вне закономерности и обязанности. Поэтому, но к этому я готовлю вас, чтобы сказать еще интересные вещи, или очень трудные, дорогие мои, потому что трудно заключается в восприятии. Мы сможем услышать, но воспринять это, ради этого существует духовное, что мы не только читали, это не только учение. Это живое слово, это творческое слово, и требует от нас восприятия. Буквально как мы слышим, например, прекрасную музыку Шопена, мы же воспринимаем, потому нам нравится, или не нравится, и так далее. Да? Конкретное восприятие это очень трудно, разумеется. Дальше хочу сказать, что как Христос родился из чудесного мира, и его рождение есть акт чуда, а не цепочки закономерности следствий. Так же каждая душа рождается как чудесное имя. Каждый человек рождается не из необходимости, а из абсолютной свободы. Он мог и вообще не прийти в этом столетии, в следующем прийти. Поэтому каждое рождение есть чудо, неповторимое чудо. Потому доктор говорит, что каждая душа – это неповторимая душа. Это совершенно оригинальная душа. Оригинальная душа именно подвержена не закономерности, а и свободе является. Значит, Христос, рождение Христа – это чудо, но рождение каждого человека – это чудо, потому что исходит из свободы, а не из закономерности. Понимаете? Надо снять полностью именно закономерность и необходимость. Тогда мы достигаем идеи свободы. Любое историческое происшествие и свободы, они закономерности. Но опять-таки, мы не должны забывать, что то, что совершил человек, это потом пожинает. Это одно течение. Значит, закономерность и необходимость имеют свои границы. А вне этой границы уже господствует именно свобода, милосердие и любовь. Я если это так, а это действительно так, иначе мы не имели бы никакой свободы. Потому, доктор Гаут, мистерия Голгофы может познать только то существо, которое знает, что такое чудо и свобода. Потому что из свободы, из чудес воспринимается священие мистерии Голгофы. Видите, очень трудно это воспринять. Именно. Надо, полностью надо освободить себя, свое сознание от необходимости и посмотреть на мистерию Голгофы как творение чудес, творение свободы. И, разумеется, творческое творение. Вот теперь я подойду уже к очень сложному моменту. Хочу немного упростить, чтобы нам легче было пройти эту очень трудную тему, потому что это опять-таки сопряжено с большими трудностями. Потому что в человеке 300-400 лет, 500 лет уже внедряется необходимость все во всем закономерность, во всем необходимость. Поэтому, что я хочу сказать? Если душа сам по себе оригинальна, неповторима, если душа рождается из чудес, из мира чудес, это творение чуда, что приходишь ты на землю. Если ты приходишь как оригинальное существо, из свободы, из свободного акта, ты в духовных мирах решил, я сейчас хочу. Вы должны сказать такую вещь, дорогие мои. Человек есть оригинальное существо, божественное существо, изначально свободное, изначально вечное существо, причем носитель бесконечности, это очень трудная идея, но все равно. И так он является оригинальным существом. Это значит, что Отец сотворил человека как чисто художественное творение. Не так, как папа Карло сделал это в Буратино. Я контраст сразу беру, чтобы вам было ясно, что я имею в виду. Когда мы слышим великие слова Христиана Розенкрейцера «Ex Deo Nascit», это требует корректировать надо. Они от Бога не родились, а Бог сотворил как совершенно оригинальное существо, и первейший художник – это Отец Вселенной. Наивысший художник, именно художник, именно творец. Он творит не шаблонные консервы, извините за выражение, не консервные шаблонные произведения, а он творит совершенно оригинальное каждый раз. Каждое существо – это его же оригинальное творение, как Моцарта – шедевры, как Рембрандта – шедевры, как стихотворение Пушкина – шедевры. Я беру, они второстепенные произведения. Да? Леонардо да Винчи, Николай, вот они оригинально рисуют, да, вот каждое творение у них оригинальное, шедевр, да, это совершенно оригинальное творение. Вот так же каждый человек, это оригинальное творение отца, отец творит человека, а не просто ex deo nascit. Это не совсем уже в 20-м столетии, уже не совсем корректное явление. In Christum Morium это ясно, это per spiritum sanctum revestimus, это тоже ясно, но во-первых, коррективу я хочу сделать, что «Ex Deo Nascit» говорится о том, что не от Бога мы родились, мы являемся вершиной творения Бога Отца. Отец как великий художник, наивеличайший художник. А это говорит о том, что мы носители божественной души, божественного «Я» и так мы должны воспринять божественный мир. В божественном мире есть космическая музыка. Эта космическая музыка звучит так же оригинально, как симфония Моцарта, как симфония Бетховена и так далее, и так далее. Когда мы начинаем правильно воспринимать музыку Моцарта, мы должны услышать именно характеристику, что самобытность моцартовской музыки, да, как он совершенно оригинальный, неповторим. И мы уже сказали, что шедевры, они не имеют никаких предтеч. Это совершенно просто явление, как следствие. Нет никаких причин. Откуда рождается Бетховен? Это сама робот. Она от себя рождается. У нее за спиной никаких последствий, никаких причин нет. Потому это есть творение свободы. И также, когда мы воспринимаем космическую музыку, мы должны воспринимать также оригинально, как и мы созданы оригинально. Почему мы созданы оригинально? Почему каждая душа неповторима? Вот эта неповторимость проявляет именно свое творчество, свое божественное восприятие, оригинальное восприятие. Потому так важно, дорогие мои, что на Земле мы должны воспринимать именно божественные творения великих гений. Это предварительные ступени, чтобы мы смогли уже в божественных мирах услышать оригинальную музыку. Простите, дорогие мои, если человек, Леонардо да Винчи, Рафаэль, могут творить свои шедевры, это будет оригинально. А насколько возвышается оригинальность ангела? И каждый ангел творит сама битва. И мы должны это воспринять. Тогда начинается действительно восприятие эксклюзивных, можно сказать, божественных миров. Это там происходит имагинативный мир, это образный мир, как бы живопись, потом идет космическая музыка, потом идет космическая поэзия. Вспомните, Новалис сказал, что математика – это космическая поэзия. Видите? Это гениальное восприятие. Это не просто математика, но об арифметике я уже не говорю. Это космическая поэзия. Значит, он уже воспринимает оригинально именно божественную красоту как оригинальное восприятие. Потому каждая душа неповторима, потому что неповторимое его восприятие божественного мира. И поэтому первую ступень, ступень гениальных произведений, мы должны пройти. Потому так важно, если человек не соприкасается с гениальным творением, тогда он не готов для того, чтобы именно приобрести свободу. Свободу мы приобретаем и мы учимся свободе, когда мы слышим музыку Бетховена, Моцарта и замечаем их оригинальность, неповторимость, беспричинное явление. Это есть чудо, когда нет причин, есть только явление. Все. Но я очень коротко пройду одну тему, чтобы подойти наиболее значительному. Дорогие мои, мы говорим так, вернее доктор говорит, в небесах есть последствия. Там не видно никаких причин. Потому что чудесное творение. А на Земле тоже существуют такие явления, которые не имеют причин и не имеют следствия. Значит, в духовных мирах есть следствия, не видны причины. А на Земле мы имеем такие явления, где есть причина, но нет, из этой причины нет никаких следствий. Где это проявляется? В глубинах морских сколько яиц откладывается, сколько чего, которые не достигают своей жизни. Каждое яйцо, это можно рассматривать как причина, от которой должна родиться курица или петух. Но они не рождаются, потому что яйца поедает человек. Или не доходит до жизни. Значит, есть причина, нет следствий. И сколько так? Когда мы пшеницу принимаем, в виде хлеба. Мы же уничтожаем зародыши, жизнь, который должен возойти как самостоятельное, да, растение. Но мы вначале же уничтожаем, потом поедаем. Значит, мы участвуем в чем? Есть причина, и мы прекращаем, поедаем эту пищу и не даем возможность, чтобы это зашло впоследствии. Значит, сколько на Земле, сколько таких причин без последствий. Потому что когда зарождается в жизнь, оно требует своего завершения. Растение должен дойти до цветка, потом до плодов, да? Эти плоды уничтожаются, мы же это уничтожаем. Что происходит с ними, дорогие мои? Доктор говорит, если человек имеет ясновидение, то тогда он видит, что эти зародыши, зачатки жизни, когда они поедаются и уничтожаются, из них рождаются элементарные существа. Это как бы возмещение, когда причины не доходят до следствия, и они превращаются, преобразовываются в элементарных существ. Поэтому огромное облако поднимается из человеческой жизни, когда они поедают семена, поедать зародыши жизни, не дать им дойти до завершения, до цели и рождать элементарное царство. Давайте вспомним один момент. В Первой мировой войне сколько молодых ушли, да? Но эти жизни, которые не израсходовали, они же потом преобразовываются серафимами, херувимами. Это включается в эволюцию человечества. Да? Так что жизнь преобразовывается и продолжает свои божественные свечения. Но не из закономерности. Яйцо должен дать курицу, а дает элементарных существ. Понимаете? Совсем другие закономерности рождаются, божественные. Поэтому мы должны научиться оригинальному восприятию на Земле. Это первая школа. Я так в шутку хочу сказать, что если я обосновал бы, как Платон обосновал свою академию, там он принимал таких, которые знали геометрию и математику. Если человек не знал, он их не принимал в свою академию. Я не принял бы никого, кто не знает художественное творение гениальной цели. Только таких принял бы в свою школу. И в шутку и всерьез это говорю. Человек, как мне сказали, дорогие, только тогда человек, когда он из минерального восходит до божественного восприятия. А божественное восприятие, первая школа, это искусство. Если человек не соприкасается с прекрасным, он минерал. Это не душа. Душа, когда принимает, когда минерал соединяет божественное. Вот тогда человек. Потому что человек не столько материальное существо. Материальное существо – это минеральное существо. Даже растение уже не чисто минерального характера, да? А тем более душа человека. Когда ты человек, когда ты понимаешь что-то красивое, прекрасное на Земле. Поэтому я не принимаю тех учеников, которые не знают прекрасное. И это действительно так, дорогие мои. Духовный мир не принимает, не приемлет душу, которая не соприкасается с прекрасным. А прекрасное – это божественное влияние, божественное сочетание с земным. Когда божественное сочетается с земным, тогда достигается свобода. Одним словом, это, так сказать, эту мысль мы провели. Теперь подойдем к очень значительным вопросам, как и все вообще значительно. Дорогие мои, уже я хочу возвысить наши отношения к антропософии, наши отношения к миру прекрасного и к миру добродетели. И здесь очень трудное условие ставится нам. Это касается таких вопросов. Идея воскресения. Обратите внимание, идея воскресения, в центре которого мы видим воскресшее тело. Тело, не имеющее ни костей, ни мышц, ничего от физического. Это чисто божественное творение, но физическое тело. Как нам добраться до этого? Как нам дорасти до этого? Как нам возвыситься до того, чтобы наше физическое тело превратить в нетленное воскресшее тело? И здесь нам говорится из духовной науки. Это абстрактно так звучит и очень понятно. Если мы углубляемся в духовную науку, мы все подготавливаем ради того, чтобы мы приняли участие в преобразовании нашего физического тела, наших костей и так далее, в воскресшее тело. Дорогие мои, вот наша задача. Мы должны до такой глубины воспринять мир прекрасного наших художественных произведений. Мы должны до такой глубины воспринять добродетели. Мы должны до такой глубины быть верными, действительно верными доктору духовной науки. Мы должны до такой степени возлюбить Христа, чтобы это проникло бы в нашу плоть и в наши кости. В буквальном смысле, а не в художественном, образном смысле. То есть, когда мы очень глубоко воспринимаем справедливость, совестливость, прекрасность и великодушие, и любовь к доктору, любовь к Евангелию, любовь ко Христу, все эти качества доходят до кости, костей. И благодаря Святому Духу эти кости постепенно размягчаются в буквальном смысле. И постепенно это все переходит в солевые образования, и солевые образования потом наслаиваются в верхней стихии и образуется воскрешенное тело. Это великая задача в сторону добродетели, а не в сторону физкультуры эзотерической. Поэтому мы действительно должны внедрить наши кости чувство справедливости, чувство совестливости, чувство величайшее, чувство великодушия. И любому доктору, к Евангелию, и к Спасителю, вот эти все благородные качества, они напирают на кость, на чисто физическое, и благодаря именно Святой Дух, это же Дух преображения, это же Дух метаморфозы. Только Святой Дух может преобразовывать наше тленное тело в нетленное, благодаря нашим добродетелям. Не иначе. Потому мы называем моральные фантазии. Эти моральные фантазии, они носят качество Святого Духа, Духа преобразованного всего. И в данный момент именно кости наши должны размягчаться именно благородными качествами. Как видите, путь к духовному миру ведет только благородство со всеми своими разветвлениями. Не иначе, дорогие мои. Невозможно несправедливому человеку войти в духовный мир. Кто их пустит? Несправедливых людей, да? Им же люди, которые бессовестны и занимаются клеветой и так далее. Кто их пустит, дорогие мои? Духовный мир принимается только благородные души, только благородные качества. Ради чего? Ради того, чтобы человек работал над созданием, именно воскресшего тела. Обратите внимание, вот эта фраза: «Любовь сжигает собой все, что не едина сущность». Это любовь сжигает все, любовь размягчает. Пепел превращает все, и те благородные качества создают именно воскресшее тело. Тело нетленное. Тело, которое вне пространства живет. Прозрачное, вечное, именно созданное из благороднейших качеств. Как это образуется, дорогие мои? Это образуется, как я сказал, очень обобщенно через 8.32. Все проходит через 8.32. Потому что 8.32 содержит в себе силу Святого Духа. Познайте истину. Истина сделает свободным от костей, от всего мертвого, от минерального и так далее. Дорогие мои, путь ко Христу – это есть путь благородных душ, возвышенных душ, душ, которые принимают божественную красоту, божественное творчество, которые создают неповторимость своей души, уже осуществляют, вернее. Поэтому, дорогие мои, мы должны связать это еще с одним удивительным явлением, и мы особенно уже начинаем ценить именно явление доктора и тех людей, которых он посылает. Это таким образом звучит. Мы очень хорошо знаем из 5 Евангелия, что когда ученики возошли в духовный мир, им понадобилось 3 столетия, то есть 300 лет, чтобы понять, осознать, воспринимать, с кем они были на земле. Сыном человеческим рядом, да? Значит, понадобилось 300 лет, чтобы апостолы восприняли и осознали, что они находились рядом с солнечным великим духом, Христом. Значит, мистерия Голгофы и ученичество дало им пищу на 300 лет. Но это повторяется в каждом разрезе, в каждой сфере, когда великие люди, великие творцы приносят нечто величайшее в красоте, в художестве, да, это для нас пища. И эту пищу мы здесь принимаем, но перевариваем и осознаем в духовных мирах. Нам нужна пища для следующей инкарнации. Мы в духовных мирах не без пищи находимся. А эту пищу мы отсюда забираем через 8.32 в широчайшем смысле. Мы восприняли музыку Бетховена, а вот когда встречаемся с Бетховеном, тогда мы постепенно осознаем, что он оставил на земле. Вы мне простите, это не так легко воспринять 9-ю симфонию или 6-ю. они носят такую удивительную красоту, что нужно очень многие лета, очень многие годы, чтобы мы до нашей плоти довести. Вот опять буквально смысл. Да, именно до плоти донести, до сознания, до костей, до мышц, до нервной системы довести. И тогда мы их всасываем и превращаем нашу в плоть и кровь. Когда это завершается, тогда мы уже готовы для новой пищи и инкарнируемся. Это наша жажда влечет к духовному миру, а не какие-то обязанности или же какие-то закономерности. Когда ты жаждешь, что делаешь? Ты же пьешь воду, то жаждет иди ко мне и пей, говорится, да? Именно жажда, именно свободная воля. Что я имею в виду? Когда мы здесь изучаем великие творения, вы мне простите, но человек думает, что он знает наизусть Пушкина и все. Ничего подобного. Весь аромат Пушкина, удивительное творение, прекрасное творение, воспринимается до костей, до сердца, до души, только в духовных мирах. Потому он гениален, потому он чудо, то на земле его не воспринять должным образом. Почему я говорю, что тысячу раз надо послушать девятую симфонию, шестую симфонию и так далее, чтобы это вошло в нашу плоть и кровь. Именно о плоти есть кости, кости. Их надо, в них надо внести. Это же минерал, это же просто мертвое, это ароматическое. Туда надо внести эти лучи солнца. И это достигается в духовных мирах в течение многих столетий. Потому человек живет очень долго в духовных мирах, потому что он переваривает все то великое или невеликое, то, что воспринял на земле. Значит, гениальные люди дают нам пищу, чтобы в духовных мирах мы это все переваривали бы и восприняли бы до дна души. Да? Или как хотите делать. Все равно. А тем более, когда приходит Франциск Ассизский, Серафим Саровский, Иоанн Таулер, это великие мистики, великие восприниматели этих духовных миров, да? Они дают не только здесь сокровища, они дают это сокровище, чтобы мы пронесли в духовный мир, и там продолжили бы над ними работать. Это пища для нас. Поэтому так важно, чтобы мы здесь заложили бы фундамент, для потом, извините, за, чтобы потом пережевывать все это, воспринимать как следует. Это настоящее восприятие, это настоящее приобретение всех этих сокровищ, о которых говорит и тем более духовная наука. Доктор оставил на земле, но эту пищу мы забираем в духовных мирах, работаем над ними очень-очень много, много. Несение солнца, смерти, воскресения. Я молюсь, я запросил Батэ 28 раз. Это оседает в эфирном цели. Это оседает глубоко. И потом в духовных мирах это все уже разворачивается, и фантазия, божественная фантазия развивается из этого. Посмотрите, как доктор говорит о своих учениках, которые отошли в духовный мир. А как они находятся в прекрасном мире, да? И это неповторимый прекрасный мир, потому что они здесь восприняли нечто духовное. Господь говорит: «Царство мое не от мира сего». Доктор добавляет. Это царство его. Оно же должно восполниться. За 2000 лет это царство его восполняется всеми этими великими прекрасными людьми, которые служили истине, служили миру прекрасного, и они заполняют это царство. Его царство же не пустеет. Это же не пустота. Его царство наполняется всеми теми людьми, всеми теми гениальными людьми, которые здесь принесли импульс Мессии, импульс Христа, импульс Святого Духа, и они возвращаются в то царство. И Господь, и доктор говорит, что это царство, которое не от мира сего, оно находится в каждой душе. Опять вот с чего ты начал, Наталья? В душе есть граница. С этой стороны божественный, с этой стороны мир тленный, минеральный физический мир. С этой стороны божественный мир стремится возойти в его царство. Если здесь он 8.32 набирает как следует, то ему открывается проход, зеленый цвет, Да? Не желтый. Я сейчас вспомню, что Петр Шаня об этом говорит, это так еще раньше. А вы сами, если захотите послушать. Да. Значит, что я хочу сказать? Есть ваши, дорогие мои, я почему это говорю? Есть индивидуальности, которые рождаются из его царства. Не только то, что отсюда восходит, но оттуда приходят, из его царства приходят те индивидуальности, которые приносят его волю, его чувства, его мысли, насаждают. И это и есть доктор, дорогие мои. Доктор рождается из его царства, и более из их, его недр души рождается. Потому Дюрер прекрасно рисует, что на груди прислоняется Иоанн Богослов. Из этой груди, из этого сердца, из этих недр рождается Иоанн Богослов и приносит нам его волю, его чувства. И вот здесь мы коснемся очень значительного вопроса, дорогие мои. Если эта воля, эти мысли, эти чувства не принимаются людьми, отсюда рождаются все мировые катастрофы. Доктор поэтому говорит, в основе Первой мировой войны, Второй мировой войны, бедствия, там, землетрясения, и что, ураган, еще, все эти разрушения, все это ли, в чем причина? Причина упущения. Человек может нормально жить на земле, никого не трогать, ничего не нарушать, в законе все свое проживет, и он приносит тяжелую карму, потому что он упустил те мысли, те чувства, те боли, которые приносит дух эпохи. То, что дух эпохи приносит, оно внедряется в нашу карму уже. Мы уже ответственны принять эти мысли, эти импульсы духовного мира. И те, которые отклоняют это упущение, это неприятие духовных миров, они рождают катастрофические явления. Понимаете? Поэтому все эти катастрофы за катастрофами, которые идут, они идут, потому что человеческие люди отстраняют мысли духовных эпох, архаи. А что делает архаи? Архаи приносит эпохальную мудрость, правильно? Пожалуйста, вспомните слова спасителей, соедините эти вместе, получится у нас удивительное явление. Евангелие от Матфея говорит, я с вами во все дни до скончания века. А это значит, он каждый день приносит нам свою волю, свои мысли, свой прекрасный мир через гениальных людей. Насколько это уже другой вопрос. Но та красота, которую приносит Моцарт, это прямо из его царства приходит, правильно? Потому это чудо. И любой шедевр, я не шедевр говорю, они все рождаются от его царства. Это его восприятие прекрасного, но преломленное в нашем сознании, и есть эта музыка Шопена, Шуберта, Вагнера и так далее. Это преломленное, но в чистейшем виде оно течет от божественных миров, от Троицы. А те самые высочайшие творец, гениальный творец, художник, сын, Святой Дух, они все творцы именно в буквальном смысле. Как Бетховен творит, как Леонардо, как Пушкин, как Достоевский, так же это творится все. В чем я говорю? Дорогие мои, те, которые отстраняют от себя, прекрасный мир Бетховена, Моцарта, они упускают возможность в своей карме, и это упущение оборачивается для них катастрофой. Причина мировых бедствий, причина тяжелых карм и так далее, это причина упущения. Не только то, что человек плохо сделал, потом заслуживает плохую карму. Нет. И доктор говорит, человек может прийти, ничего не совершив плохого, и все равно прийти с тяжелой кармой. Потому что он не соизволил изучить ту духовную волю, которую приносит дух эпох через Христа. Потому что он с нами во все дни через духов эпох. Поэтому дух эпохи приносит эпохальную мудрость, потом опять следующую, да, это все воля Христа. И когда ты отстраняешь, ты не хочешь продвинуться вперед. Почему? Потому что через откровение духовных миров, через откровение Христа, ты постепенно становишься свободным существом. свободным тебя делает не земной мир, мир иллюзий. Свободным тебя делает божественный мир, который посылает божественные мысли, и ты должен это воспринять. А если ты не воспринимаешь, ты тогда раб земного сознания, и ты не достигаешь человеческой цели. Новые мировые цели, все время новые, новые, новые. И человек отстраняет от себя. Поэтому это очень важная идея, идея упущения. Это кладется в основе исторических всех событий и всех земных бедствий и небедствий. Поэтому, когда мы что-либо упустили, вот, например, мы упустили красоту Бетховена, он не воспринял, вот я слушаю, не чувствую. Есть такие очень многие музыкальные слухи, да? Они вынуждены ускоренно прийти на землю, чтобы восполнить это. Потому что карма упущения, оно уже очень сильно действует. Это там действительно господство уже необходимость, потому что Земля принимает волю божественных миров и волю Спасителя. Через приходит это через доктора. И то, что доктор оставил, это воля Христа, это воля духовной эпохи. Чтобы мы продвинулись к свободе и к осуществлению свободы. Потому что мы должны добавить, свобода – это процесс. В этом столетии мы становимся более-менее свободными. Следующий, еще больше и больше понравится нам божественные идеи, божественную красоту, божественное творческое, оригинальное. Потому что если мы не примем божественную красоту, мы не сможем стать свободными. Свобода творится из художественного творения небес. Если вы спросите любого художника, любого композитора, для них это совет элементарно. Они в свободе творят все. Они очень хорошо чувствуют, что такое свобода. Потому что это у них сфера свободы. Они живут в этой стихии свободы. Поэтому, дорогие мои, если мы примем идею духа эпох, мы исполняем волю Спасителя, который печется о нас, который любит до конца нас и посылает то, через чего мы становимся свободными. А если мы не свободны, какая цена нашей любви? Нашей якобы морали. Если мы не свободны, если кто-то понуждает, пусть наши внутренние инстинктивные миры, где мы осуществляем свободу? Только приняв божественное чудо красоты. А на этом мы способны. Почему? Потому что мы сами созданы от Отца. Отец нас создал неповторимым существом. Каждый из нас неповторимое чудо. Поэтому Христос, если пришел бы через необходимости, потому что Отец ему сказал, пойди спаси мир. Он не принял идею свободы. Он сам пришел как свобода. Как милосердие. Не судить мир я пришел, а спасти. Посмотрите, какие гениальные слова. И мир прошел мимо этих слов. И Микеланджело нарисовал великую судью в образе Христа. И в этом его католическая несправедливость. Непонимание импульса Христа. Видите, Микеланджело ошибается, не понимает. Он не судья, нет. Он через любого осуществляет все. Он дает величайшую красоту, и когда мы это восхищаемся, мы восхищаемся. Мы сами это хотим. Потому что пробуждается нас божественное. То божественное, которое Отец насадил в нас. Как творческую идею. Неповторимую, оригинальную, эксклюзивную. Поэтому мы должны это найти в себе, то божественное, удивительное, единственное в нас. Посмотрите, какая великая задача. А если мы отклоняем мысль духовный Бог, мы не сможем это осуществить. Если мы не принимаем красоту Христа, как мы можем осуществить эту красоту в себе? А то, что мы на это способны, это сам Отец сотворил человека совершеннейшим по образу и подобию себе. Это еще сам Моисей не до конца понимал, потому что он принес только закон. Он не смог принести свободу. Поэтому Поэтому, дорогие мои, христианство – это самое трудное дело, которое навалилось на нашу карму. Наша карма, эпохальная карма, требует от нас воспитать идеальнейшую красоту, идеальнейшее чувство справедливости, идеальное чувство именно великодушие, это удивительно хорошее слово, и на русском то, языке тоже очень хорошо звучит, именно буквально звучит, великодушие, да? Чувство благородства, причем все в божественном качестве, не человек, потому что не человеческие цветы, не человеческие правды, да? Где есть человек, когда он чувствует сострадание, когда чувствует, как болит другого душа, или зубы, или голова, и так далее, да? Сострадание человек становится человеком. Человек принимает нечто божественное, потому что сострадание неземного качества. Когда ты сострадаешь, ты уже человек. Так что не совсем трудно осуществить свободу на земле, божественную. Но мы должны осуществить наивысочайшую красоту, наивысочайшую добродетель, чтобы довести это до костей. В буквальнейшем смысле. Чтобы преобразить эти кости, нетленное, воскресшее тело. Когда это будет? Это будет в начале шестой коренной расы, первая, треть, пятая коренная раса, это сейчас наша, через 1500 лет мы заканчиваем, потом перейдем в шестую культуру, перейдем в седьмую культуру, это считайте 2100-2160, и потом начинается шестая коренная. Вот к этому времени мы должны довести все добродетели до костей, размягчить и растворить. Потому что в шестой коренной расе мы будем жить без физического тела. Что происходит с теми, которые это они не смогут осуществить? Они будут бродить по земле как чисто животные формы, 666. А те люди, которые осуществят воскресшее тело на уровне эфирной стихии, они будут эфирно присутствовать на земле, любя истину, добродетель, красоту и любя Христа. Потому что они будут носить Святой Дух в себе, и как говорит Евангелие, я и Отец придем к Нему, потому что у Него там не находим Святой Дух. А Святой Дух – это сила, творческая сила, сила преображения всего. Потому доктор нам оставит пищу, когда мы пронесем это в духовных мирах, мы будем все это воспринять, убивать, пережевывать в хорошем смысле. И когда мы исчерпаем, вот тогда мы готовы к следующей границе. Так что как Христос спустился из недр Отца, так и есть очень много индивидуальностей, которые из недр Христа рождаются. И наивысочайший рождается Иоанн Богослов. Если ты не любишь Иоанна Богослова, то ты пока не воспринимаешь истину. И теперь пока не можешь осознать, что такое принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. Еще одно слово я с вами более-менее завершу, потому что что говорит доктор, любимейший ученик Христа? Какова наша задача в пятой культуре? Что мы должны осуществить? Я сейчас очень трудную вещь расскажу. До этого еще это тоже говорю очень трудную вещь. Я с радостью сообщаю вам, что говорит доктор. Доктор говорит, что задача пятой культуры. В конце пятой культуры мы должны научиться благодаря духовной науке, благодаря 8.32, научиться беседовать со Христом. Ой, это я сейчас очень трудную вещь вам скажу. Но этим самым я готов для вашего восприятия. Дорогие мои, доктор оставил нам такие удивительные слова, что это действительно огромный, огромный дар и огромная благодать. если мы это понимаем правильно. Но то, что я сейчас вам сказал, в сущности, я подготовил почву очень сильно, я думаю, и чтобы мы восприняли то, что доктор сейчас хочет сказать нам. Ну, первое, это вы знаете и без меня, много раз мы говорили об этом. Доктор общается с Христом каждый день. Это первое. Теперь, он говорит нам, что такое духовная наука, что такое антропософия. Духовная наука – это не только учение, это не только мировоззрение. Понимаете, это учение, это мировоззрение, но это самый низший слой, проявления духовной науки. Духовная наука – это откровение божественных миров, но, что самое главное, в духовной науке звучит душевная музыка Вселенной. Вот это очень важно, дорогие. К чему мы переходим? Опять к творчеству переходим. Опять к музыке мы переходим. То есть, то, что мы читаем в духовной науке, это мы должны воспринять не только как учение, но как музыка, космическая музыка. Как готовиться для таких миссий индивидуальности? Они приходят на Землю, инкарнируются. В молодые годы они начинают слушать космическую музыку. И когда они воспринимают, как Пифагор слушал космическую музыку, это доктор, вы должны помнить или знать, наиболее развитые индивидуальности на уровне Франциска Ассизского, Серафима Саввы, на таком уровне, на высшем уровне, они слышат космическую музыку, то есть они слышат божественное творчество музыки. Оригинальное звучание, об этом я очень много говорю. Оригинально воспринимают космическую музыку. И когда они потом эту космическую музыку видят в мировоззрении, они начинают служить духовной наукой действительно истинным образом. Вот так удивительно сильно подготавливается индивидуальность для служения духовной науки. Доктор сперва воспринимает космическую музыку. И это перекладывает на языке мировоззрение и говорит, это мировоззрение мы должны читать как душевную музыку духовного мира. Потому что это не только зеркальное отражение, а это буквальное отражение божественной красоты в музыке. И эта музыка звучит духовной наукой. Как мы должны воспринимать духовную науку? Как душевную музыку Вселенной. Видите, какая задача стоит. Это первая задача. Вторая задача еще труднее. Доктор говорит, дорогие мои, что задача пятой культуры заключается изучить настолько глубоко духовную науку, чтобы мы научились языку духовных миров и языку умерших. Когда мы изучаем духовную науку, мы изучаем азбуку. Ту азбуку, которая понятен всем умершим. Если мы хотим общаться с умершими, мы должны изучить азбуку умерших, то есть духовную науку. Потому что духовная наука одинаково понятна как на Земле, так и в духовных мирах умерших. Поэтому, когда мы изучаем духовную науку, мы изучаем язык именно духовного мира, где умершие очень свободно могут нас услышать. Исходя из этого, доктор возвещает нашу задачу и цели для пятой культуры. В пятой культуре, в конце пятой культуры, мы уже должны настолько изучить духовную науку, настолько углубить, что услышать душевную музыку в антропософии – это одно, и услышать язык Христа. Изучая духовную науку, мы изучаем язык, на котором говорит Господь, обращаясь с нами во все дни до скончания века. О чем это говорит? Это говорит о том, что в конце пятой культуры мы должны научиться ставить вопросы Спасителю. И мы должны знать, что мы инкарнируемся не только для наших личных целей, для наших личных интересов. но мы должны воспринять и углубить чувство, чтобы почувствовать, что хочет дух эпохи. Мы должны насадить волю духа эпохи, мудрость духа эпохи, через которых проходит воля Спасителя. А в чем трудность? Трудность в том, что мы должны уметь общаться со Спасителем в конце пятой культуры, мы это уже должны достигнуть. В чем это выражается? Вот выражается в очень трудных вопросах, дорогие. Когда мы сегодня проснулись, мы должны поставить вопрос Христу. Что нам делать сегодня? Как ты смотришь, например, на то, что я вот сделаю так, 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 так? Мы этому должны научиться. Понимаете, какая трудная задача. Когда человек пробуждается, он ставит себе цели. Я должен пойти там, там, это сделать. Но нигде не сквозит интерес, вопрос. А что думает Христос об этом, что я должен сегодня совершить? А какова его мысль относительно того, что я сегодня хочу совершить, сделать? Мы должны ставить вопросы Спасителю и получать советы. А до этого мы должны научиться получать советы от умерших. И доктор говорит юмористически, наполовину юмористически. Благотворно социальная жизнь, социально-политическая, экономическая и культурная жизнь, благотворно мы будем только тогда действовать, когда мы послушаем советы умерших. В парламенте мы ее еще долго будем ждать, пока парламентеры будут слушать советов умерших. И доктор приводит это, потому что говорит, мы, сколько мы не набирали мудрость, по-настоящему мудрым мы становимся только тогда, когда проходит врата смерти. Тогда ум созревает. И мы должны слушаться, что думают о наших социальных вопросах умершие. Они правильно подают нам советы и мысли. Если мы не будем насаждать мнение умерших и мнение духов эпохи в социальную жизнь, это звучит как утопия, то никакой благотворной деятельности мы не сможем внести в социальную жизнь. Понимаете? Какое катастрофическое положение. Первое, что доктор говорит, мы должны действительно научиться свободе, об этом мы много говорили. Мы должны научиться слушать советов умерших. Почему? Потому что мы в эмоциональной жизни и в жизни я полностью погружены в сферу умерших. Умерший живет нашими эмоциями, нашими болевыми действиями. Там мы вместе живем. Там нет никакой разницы. Мы на земле находимся и в духовных мирах. Мы в одной сфере, в одной ауре. Это наш ареал жизни. Умерший никогда не покидает нас, как мы не покидаем нашу эмоциональную жизнь на земле. Мы живем в эмоции, там протекает жизнь умерших. И вот один секрет. И тогда вам станет более-менее... В чем заключается секрет? Почему мы не слышим умерших? Если мы живем эмоционально, сфере умерших. Это наше астральное тело, эмоциональная жизнь и жизнь умерших. Наша болевая жизнь и жизнь умерших я, они все вместе живут. А почему мы не слышим? Потому что у нас разные скорости. Медленнее всего развивается наше я, как сказал. Когда мне 80, моему божественному я всего 20 лет. Так что я перед вами 20 лет не юноша стою. В буквальном смысле. Если я подаю пищу этому божественному я, то я сохраняю свободу. И вместе с тем молодость. Душевная молодость отсюда происходит, дорогие мои. Это эзотерический оккультный секрет. Каждая душа, каждая из вас душа носит в себе младенчество. Молодость. Отсюда и воскресший, когда обращаются дети. Есть ли у вас пища? Материализм думает, а сейчас он думает, что это дети, это не дети, а это божественное я, младенческое божественное я. Он обращается к тому, где человек молод. Вспомните еще такую вещь. Когда человек уходит из духовного, из физического мира, он тут же превращается в дитя. Почему? Его божественное я находится в том возрасте дитяти. Понимаете? Есть такая сказка. Старик умирает и как молодой выступает. А ну вспомните, дорогие мои, там у одного мальчика 5 хлебов и 2 рыбы. Кто этот мальчик? Это божественное я. Этот секрет никто не знает. Знает только духовная наука. Видите, какие удивительные параллели. Из антропософов мы знаем, что нашему я всего 7 лет, когда нам 28, 15, когда нам 60, когда нам 80, 20 лет, понимаешь? Это к этому говорим дети. То есть то, что вас самое молодое, то, что медленно развивается в вас. Значит, когда мы на земле мыслим, мы мыслим очень быстро. У нас скорость большая. А если мы приравниваем скорости умерших, которые очень медленно думают, очень медленно чувствуют. То есть, потому, посмотрите, самый хороший представитель эзотерики – это флегматик. Почему доктор говорит? Потому что флегматик мыслит медленно. У нас сразу потому что здесь людхерический импульс. А когда человек уходит в возраст, он начинает мыслить медленнее. То есть постепенно берет тот скорость, который умеет. Тогда это параллельно продвигает, и так начинается контакт. Образуется контакт. Видите, как оккультизм сочетается с Евангелием. Это удивительно место в Евангелии. Образ, если это принять натурально, то что получается? Там у ребенка 5 хлебов, я отнимаю у ребенка кусок хлеба. Да? Что получается? Натурально. Мы этот хлеб отнимаем у ребенка, и он начинает плакать. Потом отняли хлеб и рыбу. Это все символика, оккультная тайна. Это ребенок. И через что насыщается? Через младенчество. Через божественное я, которое молод, как дитя, оттуда насыщается 5000 человек и 4000 человек. Вот как раскрывается удивительная тайна из духовного наука. Поэтому, дорогие мои, ставьте такой вопрос. Когда мы просыпаем днем, наша душа, которая действительно достигла свободы, эта свободная душа беседует с Христом и ставит вопросы. У нее нет личных интересов уже. Эта душа свободна, представительская армянская интереса. И душа свободная ставит вопросы, хочет общаться с Христом. И доктор говорит, в конце 5-й культуры мы должны научиться ставить вопросы Христу. То есть наша душа настолько должна освободиться от сугубо личных интересов, чтобы душа могла беседовать с Христом и осуществляются великие слова. Там, где двое или трое, я посредине. Там, где двое или трое, со мной беседуют. Тогда и отвечаю. В этом, дорогие мои, идеал Евангелия, идеал духовной науки, идеал свободной души. Значит, когда мне говорит Павла, не я, но Христос рядом, с которым мы беседуем. И не только то, что Христос в нас, это одно великое положение. Другое, в конце 5-й культуры мы должны иметь восприятие. Не я, а Христос рядом со мной, с которым я беседую как с другом, как с божественным другом. Это цель 5-й культуры. В 5-й культуре, доктор говорит, мы должны осуществить свободу. А как осуществить? Когда мы свободу достигаем, душа хочет общаться с ангелом, с умершим. И с Христом, который с нами во все дни, в буквальнейшем смысле. Вот вам великий цель, ставленный перед вашими душами, 13.34, Евангелие от Иоанна. И самое прекрасное, что я хочу сказать, дитя, у которого отняли 5 хлебов, отсюда насыщается, то есть из божественного я насыщается 5000 человек, 5-й культуры. 5-я культура насыщается через дитя. Это дитя есть 1/4 нас. 3/4 земная необходимость, закономерность, минерализация. А на четверть свободную ему надо дать хлеб. А хлеб принес, разумеется, наш любимый доктор принес духовную пищу. Эта духовная пища не только мировоззрение, но и космическая душевная жизнь звучит. Космическая душевная музыка звучит в антропософии. Когда мы это осознаем, мы становимся действительно художниками. Мы начинаем творить, и душа начинает свободно дышать и творить. Мы должны приобщиться к свободе. Чем? Божественным мудростью. Тогда душа уже не ставит свои личные вопросы. Он ставит так вопрос. Что хочет дух эпохи, который приносит свои мысли, идеи, настроение через Христа? Потому что Христос с нами во все дни. И в 20 столетии начинается эфирное присутствие Христа, которое вы знаете. А конкретно я уже сказал, в чем смысл. Когда это начинается? Тот же говорит, в 1909 году мы уже живем в совершенно другой атмосфере. Атмосфере, где Христос ожидает от нас вопросов, душевных вопросов. Я должен поставить вопрос. Вот у меня есть личные дела, да, я должен прочесть, там пойти. Но помимо всего этого я должен освободить настолько, чтобы ставить вопрос, а чего хочет Спаситель сегодня? Что я должен совершить? Какие возвышенные идеи, дорогие мои, ставит перед нами Дух Бодр? Да, духовная наука – это великое мессианское явление, как мы знаем, как Марина написала, действительно так написала, правильно это все. Поэтому мы можем сказать так. Не я, но Христос у нас – это одно положение. А в конце пятой культуры рядом с нами не только наши друзья, последователи духовной науки, но рядом с нами Христос, с которым мы общаемся, принимаем от Него советы. Это цель пятой культуры. Когда это произойдет, тогда мы постепенно работаем над нашими материальными частями, нервной системой, все клеточные системы, все материалы и кость преобразуются именно этим свободным дыханием нашей души, дорогие мои. Все. Все же я успел очень много вам сказать. Ну, пока.